устойчивости одноосного силового гиростабилизатора с замкнутым каналом управления. Устойчивость одноосного силового гиростабилизатора с замкнутым каналом управления. Мы с вами подробно в индикаторном стабилизаторе вопросов управления не касаемся. Поскольку в индикаторном стабилизаторе все достаточно просто, мы с вами выдаем внешний момент на гироскоп, заставляем его прецессировать. А дальше система стабилизации за этим гироскопом следит. Прецессия гироскопа и работа системы стабилизации, они развязаны, они не влияют, поэтому, собственно говоря, мы там внимание не уделяли этому вопросу. В силовом же стабилизаторе у нас гироскоп одновременно участвует и в процессе стабилизации, и в процессе управления, поскольку прецессирует под действием внешнего. Поэтому, естественно, можно предположить, что возможно такое взаимное влияние, нам в данном случае будет интересовать влияние канала управления на устойчивость одноосного силового гиростабилизатора. Пневматическая схема выглядит будет следующим образом. Да, ну и давайте какой-то объем стабилизации изобразим. Вот это у нас.
качестве стабилизатора, который мы будем рассматривать, мы рассмотрим стабилизатор так называемого кардинального цели, вот, устройство, которое обеспечивает нам слежение за той или иной целью. Направление на цель называется линией визирования. А что он, я сейчас не знаю, что на военном кафе читает? Потому что выходит, наверное, линия визирования знает, что такое, да? Положение, которое занимает координатор, так условно скажем, отдаваясь глубоко там, всякую эту локацию, называется линией равносигнальной зоны. Если мы будем пытаться координатор цели выставлять направление на цель, то именно вот эту линию равносигнальной зоны мы должны совмещать с направлением на цель, когда мы будем считать, что у нас координатор смотрит на цель. И угол согласования в этом случае от направления на цель координатор будет выдавать равную нулю. В данном случае эта линия равносигнальной зоны у нас совмещена с осью х. Задача такого стабилизатора – производить постоянное слежение за целью. То есть мы должны с вами постоянно совмещать линию равносигнальной зоны с линией визирования. Положение линии равносигнальной зоны, то есть положение оси прецессии, мы с вами обозначаем углом альфа, это угол резали, угол поворота относительно основания нашего стабилизатора. Положение линии визирования мы определяем неким углом пси, произвольным, взятым от какого-то произвольного нулевого положения вокруг оси y1. От того же произвольного нулевого положения у нас отсчитывается угол альфа. То есть разница между положением линии визирования и линии равносигнальной зоны – это как раз альфа минус пси. Для того, чтобы мы с вами все время обеспечили слежение линии равносигнальной зоны за линией визирования, нам нужно иметь возможность управлять стабилизатором. Мы с вами говорили о том, что для управления используется датчик момента, устанавливаемый по оси х. Если мы на этот датчик момента будем подавать, в обмотку этого датчика момента будем подавать ток, то, соответственно, будет создаваться момент, который будет для гироскопа внешним, будет заставлять гироскоп прецессировать вокруг оси y1. Если мы правильно выберем знак этого момента, то линия равносигнальной зоны начнет совмещаться с линией визирования. Соответственно, момент у нас куда должен быть направлен по оси x, чтобы это обеспечить?
Наверх.
Здорово. По оси х нельзя наверх. Можно либо вправо, либо вверх. Вверх никак. Я пробовал вчера. 2 часа ночи, все не получается. Куда? Ну куда?
Вдоль оси вправо.
Вдоль оси х я уже сказал. Я скажу, в какую сторону.
Левый вправо.
Вправо. Ты неправильно. Правильно должен быть в этой стороне. Потому что вектор h начнет поворачиваться в сторону момента, а ось x начнет поворачиваться в сторону линии визирования. Но вращаться он будет с постоянной скоростью, нам этого с вами не нужно, нам нужно, чтобы он совместился с линией визирования и дальше за ней следил. То есть подавать туда момент руками мы с вами не можем, мы не сможем следить за линией визирования, нам нужен какая-то автоматическая система, то есть должен существовать некий дополнительный замкнутый контур, который будет позволять обеспечивать это слежение. Для этого нам необходимо, чтобы вот этот момент управления зависел от чего? Зависел от угла согласования между линией равносигнальной зоны и линией визирования. То есть вот этот управляющий момент должен быть равен некий коэффициент k управления на альфа минус пси. Ну и поскольку он в отрицательную сторону, со знаком минус. Как организовать такой момент? Ну, первое, что нужно измерить угол альфа минус пси. Именно этот угол, мы с вами говорили, измеряет координатор. Устройство, которое вы стабилизируете. Он как раз предназначен для того, чтобы определять вот этот вот угол согласования. Значит, где-то у него здесь стоит какой-то информационный датчик, неважно какой, в каком виде он эту информацию выдает, скорее всего, в виде какого-то электрического сигнала. Дальше мы должны взять этот сигнал, чтобы у нас не совпало с рамой, да, это жирное, это просто минус. Усилить его должны и подать на датчик. Получаем дополнительный замкнутый контур системы управления.
А с чего у нас сигнал берется?
Что берется? Вот ну, с какого-то информационного датчика, который стоит на... Выбор берется с координатора, как-то он преобразовывается в какой-то электрический сигнал, и мы этот сигнал получаем...
Координатор.
С координатора. Оптически с координатора. В результате, чем больше угол рассогласования, тем у нас больше момент, тем больше скорость, с которой мы движемся в сторону линии визирования. Чем меньше угол, то есть когда мы начинаем к ней приближаться, тем скорость, то есть момент уменьшается и скорость уменьшается. Получается, чем ближе мы подходим, все медленнее мы идем, медленнее, и когда совместимся, должны остановиться. В этом смысле переходный процесс должен быть апериодическим. Скорость уменьшается с течением времени. Таких стабилизаторов, в том числе индикаторных, у кого-то наверняка в проекте будут индикаторные стабилизаторы координатной цели. Помимо того, чтобы знать направление линии визирования, которое у нас в одноосной схеме будет определяться там, датчиком угла, который стоит по оси Y1, который я не показал, но он есть. Да? Помимо положения самого линии визирования, необходимо еще знать скорость, с которой эта линия визирования движется, поскольку цель у вас не стоит, она движется, соответственно, мы должны знать, с какой скоростью у нас вращается линия визирования, тогда мы знаем, как движется цель, и, соответственно, снаряд, который в нее пойдет, будет эту информацию о ее движении использовать. Поэтому информация о скорости линии визирования в таких стабилизаторах очень часто требует подавать на выход прибора. Вопрос к вам. Как измерить в этом случае скорость линии визирования, если линия визирования вращается? То есть цель у нас не стоит, цель движется, линия визирования вращается. Естественно, мы за ней следим, поскольку у нас работает канал управления замкнутый. Мы за ней следим. Вопрос, с какой скоростью вращается линия визирования?
Скорость, что он будет на ней следить?
Естественно, скорость линии визирования – это скорость управления, поскольку мы за ней следим. Скорости у нас совпадают. У нас может быть различие по углу, то есть мы можем чуть-чуть отставать, но скорости у нас будут всегда одинаковые, за исключением чего? За исключением того, что у нас еще есть собственная скорость прецессии, и на самом деле скорость управления будет компенсировать две вот эти вещи. То есть если у вас вдруг есть уход вашего стабилизатора, то система управления все равно этот уход будет компенсировать, всегда совмещая линию рамы сигнальной зоны с линией визирования. В этом смысле в управляемых стабилизаторах требования к дрейфу самого стабилизатора не очень высокие, поскольку этот дрейф системы управления всегда будет компенсироваться. Как бы он у вас там ни пытался уходить, все равно вы линию рамы сигнальной зоны вот этим контуром заставите совмещаться с линией визирования. Он уходит, а вы его обратно. Поэтому в этом смысле в управляемых стабилизаторах дрейф — это не такая неприятная вещь, как, скажем, вне управляемой. Но это не значит, что его надо бросить и ничего с ним не делать. Возможности, конечно, минимизировать его желательно, потому что если мы его вообще не минимизируем, да, то это будет дополнительная нагрузка на датчик момента, и мы с вами лишимся какой-то части момента, который могли бы создать. Она, эта часть, уйдет на компенсацию дрейфа. Но мы с вами сейчас будем считать, что дрейф у нас мал, поэтому фактически скорость минимизирования – это скорость управление. Как померить скорость управления?
Сигнал с координатором цели.
Померить как?
Где? ну, в цепи информационного датчика.
Здесь? Это, ну, да, это угол будет.
Перед датчиком момента поставить сопротивление.
И что?
Сопротивление и с него снимать.
И что будет?
Мы получим сигнал пропорциональный углу.
Зачем нам угол? Нам скорость нужна. Скорость управления – это момент управления, деленное на кинетический момент. А момент управления – это не что иное, как коэффициент передачи датчика момента, умноженный на ток управляющий. Вот если мы с вами будем измерять ток, который мы подаем в обмотку датчика момента, то тогда, зная два вот этих параметра, мы будем знать скорость управления, а соответственно и скорость линии ведения. Как измерить ток в обмотке датчика момента? Ну, самый простой способ, когда у вас сигнал с усилительной мощностью подается на двигатель, на его обмотку. Последовательно с этой обмоткой вы ставите некий эталонный, резистор, эталонное сопротивление обычно, небольшое по величине, там порядка Ома. На единицу. Соответственно, протекающий ток в этой цепи, он одинаковый, что по обмотке, что по вот этому таводному резистору, и с ним измеряя напряжение. Падение напряжения вот на этом таводном резисторе, мы с вами получаем фактически ток. Напряжение, деленное на этот эталонный резистор. Эталонный в том смысле, что он должен быть очень точный, он должен быть с малым коэффициентом температурным, потому что температура поплыла, а у вас все поплыло. Тут тоже никому не нужно. Соответственно, измеряя вот это напряжение, мы получаем информацию о токе. Зная ток, мы получаем информацию об измеряемой угловой скорости. И это все у вас в следующем семестре в электрической схеме должно быть реализовано. У тех, у кого будет стабилизатор координатора цепи. Ну и теперь давайте перейдем к уравнениям движения. Все изменения в уравнении движения будут в наличии вот такого дополнительного момента, действующего по оси х. Остальные уравнения движения у нас остаются без изменений. Значит, а нулевое на бета плюс дбета на бета с точкой минус h на бета с точкой равно ку на h минус пси. Второе уравнение остается полностью без изменений. В части первого уравнения у нас стоит составляющая, зависящая от угла альфа, которая как раз и может повлиять нам на устойчивость системы. Поэтому эту составляющую мы переносим влево, величину КУ, умноженную на ПСИ, оставляем справа, как некое внешнее воздействие. Для учета, или скажем так, для исследования устойчивости внешние воздействия нам не важны, поскольку устойчивость определяется параметрами системы, а не внешними воздействиями. Внешние воздействия определяют только точность. Поэтому мы с вами для исследования устойчивости правой частью, то есть внешним воздействием, пренебрегаем, обнуляем их и рассматриваем оставшиеся варианты. У нас с вами получается А нулевое, Б с двумя точками, плюс Д бета на только с точкой, минус h на альфа с точкой минус ку на альфа равно минус ку на пси. И на любое на альфа двумя точками минус 2 альфа на альфа с точкой плюс h на бета с точкой плюс ку на бета И правую часть мы с вами исследовали. Устойчивости, естественно, не рассматривали. А все, что стоит в левой части, нам будет эту устойчивость определять. В отличие от силового стабилизатора без управления, здесь у нас появилась дополнительная вот эта вот составляющая. Что она зависит от альфы. Это не внешнее воздействие, а составляющая, зависящая от неизвестных перемен. Неустойчивость будем рассматривать с помощью критерия Гурвица. Для этого нам понадобится характеристическое уравнение, которое мы с вами по-прежнему будем составлять. Следующим образом, мы переходим к операторной форме записи, получаем алгебраические уравнения, и после этого составляем матрицу, в первом столбце которой стоят коэффициенты перед переменной альфа, в первом и во втором уравнении, а во втором столбце коэффициенты перед переменной бета, в первом и во втором уравнении. Первый столбец перед альфа, в первом столбце у нас стоит минус HS минус KU. Переходя к оператору формы записи, вместо операции дифференцирования я использую оператор S. Во втором уравнении перед альфа и нулевое S квадрат плюс D альфа S. В первом уравнении перед бета А нулевое S квадрат плюс D бета S. Во втором уравнении H S плюс КЯ. Если я приравняю нулю определитель этой матрицы, я получу характеристическое уравнение, корни которого будут определять нам устойчивость нашей системы. Ну, либо, используя критерий Гурвица, мы можем исследовать коэффициенты этого характеристического уравнения и косвенно также получить некое суждение об устойчивости нашей системы. Давайте этот определитель найдем. Это будет и нулевое на А нулевое на С четвертый плюс и нулевое Д бета плюс А нулевое Д альфа С кубик плюс H квадрат плюс Д альфа Д бета С квадрат плюс H квадрат плюс КЭ на S и плюс КУ КЭ равно нулю. Характеристическое уравнение получили четвертого порядка. Соответственно, вот у нас коэффициент А0, это коэффициент А1, это коэффициент А2, это коэффициент А3, это коэффициент А4. В отличие от силового стабилизатора без управления, у нас здесь коэффициент А4 нулю не равен. То есть система нейтральной не является, сохранять всегда будет одно и то же положение. В инерциальном пространстве, совпадающее, естественно, как вы понимаете, с направлением линии зеро. И как бы я ни пытался стабилизатор развернуть, она будет все время в это одно и то же положение возвращаться, потому что у нас есть контур замкнутый по управлению. Соответственно, критерий Гурвица говорит о том, что система, обладающая таким характеристическим уравнением, будет устойчиво, если у него выполняются два условия. Первое. Все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше. В нашем случае это условие выполняется, если мы с вами правильно выбрали знаки обратных связей. Канала стабилизации и канала управления. То есть они обе отрицательные. И второе. Мы с вами должны составить матрицу из коэффициентов характеристического уравнения, и все главные миноры этой матрицы должны быть больше. Давайте составим.
на 1, на 2, на 3, на 4, на 2, на 3, на 1, на 2, на 4, на 2, на 3, на 2, на 2, на 2, на 2, на 2, на 2.
У нас получается еще сколько дополнительных условий?
4.
Матрица 2 на 2. 3 на 3 больше нуля. Все. Потому что 4 на 4 у меня вот тут вот 3 нуля это будет 0, здесь 2 на 3 это будет 0, поэтому только произведение вот этих вот двух. Матрица 2 на 2. У меня даст определитель матрицы 4 на 4. Но это будет то же самое, что произведение вот этих вот. А 1, а 2, а 3 стоящих по диагонали коэффициент. Поскольку вот это все равно 0, а 2 на 0. Стоит вот а 3 на 4 и на вот этот вот. Следовательно, два условия остаются. Матрица 2 на 2 и матрица 3 на 3. Давайте их запишем. У нас по-прежнему а 1 на а 2. Должно быть больше, а доля 3. И подставляем. Затем здесь напишем. А 1, а 2, больше, а 1, а 3. И другое, а 2, плюс а другое, а 2. Больше, чем h ау плюс ау на 1 год ау. Из всех параметров, которые в это неравенство входят, в это условие входят, повлиять или изменить мы с вами можем только коэффициент обратной связи КР и коэффициент обратной связи КО. Остальные параметры нам изменить будет достаточно сложно, поскольку это в первую очередь связано с конструктивом, который после того, как стабилизатор разработан, уже трогать не хотелось. Поэтому условие вот это всегда записывается как условие параметра, который выбираем мы, разрабатывая стабилизатор. В данном случае это КУ плюс КР. Поэтому мы можем записать это условие следующим образом. КР плюс КУ должно быть меньше. И нулевое ДП плюс А нулевое ДА. H квадрат плюс 2 ДП и делить на H и нулевое. И поскольку мы с вами уже давно договорились, что в силовом стабилизаторе коэффициент дефирования по оси Х должен быть мал, уменьшение вот рейха, соответственно, для малого ДБ, это вот этим слагаемым в первой скобке мы пренебрегаем, вот этим слагаемым в второй скобке мы пренебрегаем. Остается а нулевое это альфа h квадрат в числителе. А нулевое а нулевое сокращается. Одно h сокращается, остается h для альфа делить на и нулевое. Это у нас второе условие. И третье условие. Матрица 3 на 3. Давайте я тоже запишу. У нас получается а1, а2, а3. Минус А0 на А3 в квадрате и минус
А4 на А1 в квадрате должно быть больше 2. И давайте подставим сюда все наши коэффициенты. Или другое это бета. Плюс А на другое альфа. На h квадрат плюс 2 плюс 2 на h и на h плюс 2 плюс и на другое на а на другое на h квадрат h плюс 2 квадрат и минус КР КУ умноженное на И на другое ДБ плюс А на другое Д альфа в квадрате. Должно быть больше было.
Сравнивая друг с другом эти три составляющие, стоящие в левой части, мы можем отметить следующее. Вот здесь, в этом слагаемом, у нас h в квадрате, h в кубе, и на коэффициент обратной связи. То есть здесь достаточно большая величина критического момента возводится h в куб. Здесь у нас h возводится в квадрат, и еще kr возводится в квадрат. И kr и h величины достаточно большие. Здесь же у нас, кроме произведения двух коэффициентов квадратной связи, дальше в квадраты возводятся очень маленькие величины триумфирования. Возводя их в квадрат, они становятся еще меньше. Поэтому по сравнению с двумя первыми составляющими, вот эта составляющая очень маленькая, мы ее считаем практически равной. И тогда у меня остается следующее условие. Получается вот так. И на любое d бета плюс а на любое d альфа на h квадрат плюс d альфа d бета на h ку плюс а должно быть больше, чем и на любое на а на любое на h квадрате ку плюс ар квадрат. Видно, что одна скобка ку плюс ар у меня сокращается, ку плюс ар остается только в правой части. Разделив левую на вот этот коэффициент, я в принципе опять получу условие ку плюс ар. Ку плюс ар должно быть меньше. Меньше? Меньше. И на другое вот это плюс а на другое d альфа на h квадрат плюс d альфа d бета и на h и разделить на и на другое а на другое h квадрат. И опять-таки в предположении малости d бета, пренебрегая вот этой, вот этим слагаемым и вот этим слагаемым, у меня остается а на любое d альфа h квадрат еще на h. h квадрат и h квадрат сократились, а нулевое и а нулевое сократились, получилось d альфа на h на y. То есть, в принципе, получилось то же самое условие, поэтому для одного силового стабилизатора с замкнутым каналом управления условие для коэффициента обратной связи по-прежнему одно. Но оно отличается от условия, которое мы с вами находили для одноосного силового стабилизатора без замкнутого канала управления. Напоминаю, для одноосного силового стабилизатора условие было вот таким. То есть, если у нас канала замкнутого канала управления нет, то у нас коэффициент КР сверху ограничивается вот этой величиной. Если же мы вводим дополнительно замкнутый канал управления, то у нас требование к величине КР уменьшаются, то есть ужесточаются. Потому что теперь не КР должно быть меньше вот этой величины, а сумма КР плюс К управления. И чем больше у нас будет коэффициент управления, тем, соответственно, более жесткое требование будет к коэффициенту КР с точки зрения устойчивости. Поэтому в силовых стабилизаторах коэффициенты КУ выбираются достаточно небольшими по сравнению с КР, ну, где-нибудь процентов 10, не больше, от величины КР. Для того, чтобы очень сильно не влиять на устойчивость стабилизатора. С другой стороны, конечно, существуют всевозможные методы коррекции, и коэффициент КУ можно выбрать и побольше, а потом устойчивость обеспечить уже просто выбором соответствующего регулятора, который эту устойчивость выведет на нужную величину. Но факт в том, что введение замкнутого канала управления отрицательно сказывается на устойчивости. Вот это вы себе должны запомнить. Чем больше коэффициент обратной связи канала управления, тем больше проблем с устойчивостью у вас возникает. И следующий заголовок. Точность одноосного силового гиростабилизатора. Точность одноосного силового гиростабилизатора. Вот точность – это как раз реакция на внешние воздействия. Внешние воздействия на силовой стабилизатор, любой стабилизатор, могут быть постоянными, переменными, это может быть качка, вибрация, все что угодно. Рассматривать точность под действием сразу всех факторов, естественно, мы не будем, это дело неблагодарное и бесполезное. Обычно рассматривают точность, вводя некие типовые внешние воздействия, допустим, постоянное воздействие, ступенчатое воздействие, гармоническое воздействие, качка. А затем, естественно, понимается, что суммарная погрешность стабилизатора будет определяться по принципу суперпозиции суммой откликов на каждое внешнее воздействие. Мы с вами точно таким образом и поступим. Мы будем подавать на стабилизатор некие вот такие типовые внешние воздействия и определять, каким образом стабилизатор на них реагирует. А для этого нам с вами нужна некая зависимость. Точность – это же углы, то есть точность мы определяем углами отклонения стабилизатора. Поэтому нам нужна некая зависимость между воздействием внешнего на стабилизатор и откликом стабилизатора на это внешнее воздействие. То есть нам нужна зависимость углов альфа и бета от внешних моментов m1 и mx. Как ее найти? Никто не знает. Ну, способов найти очень много. Можно составить структурную схему, найти там передаточные функции. Мы с вами пойдем другим образом. Мы с вами будем получать эти зависимости из уравнений движения. Удаление движения сразу запишем в операторном виде. А на любое s квадрат dt на s плюс db на s на b на s минус hs на a на s равно минус mx внешний от s. И на любое s квадрат на a на s плюс dA на s на a на s плюс hs на b на s и плюс f на b от s равно m y1 внешний от s. И все, что нам нужно, в получившихся алгебраических уравнениях найти альфа и бета. Какие предложения будут, как найти альфа и бета? Это алгебраические уравнения. Причем тут даже степенных нету функций. Алгебраические уравнения. Задачки там в восьмом классе. Выразить и подставить. Молодцы. Но мы так делать не будем, потому что это школьный уровень. Выразить и подставить. Мы видим. О, как называется такой метод?
Матричный.
Да, метод Крамера. Когда альфа от s мы с вами будем записывать как некий определитель дельта с индексом альфа, деленный на дельта. А бета от s дельта с индексом бета на дельта. Где дельта это не что иное, как характеристический полином. А характеристический полином мы с вами уже находили, сейчас еще раз найдем. Получается из уравнения движения, если мы составляем матрицу, в первом столбце, который ставит коэффициенты перед альфа, во втором коэффициенты перед бета. Поэтому дельта у нас равна, как и раньше, минус hs и нулевое s квадрат плюс d альфа s. Здесь у нас что? А нулевое s квадрат плюс d бета s. А здесь hs плюс f. Вот это у нас дельта. Так, перерыв у нас. А не дельта. Дельта с индексом альфа. Этот определитель мы получаем следующим образом. Столбец с коэффициентами, стоящими перед альфа, вот из этого определителя мы убираем, а вместо него подставляем столбец с тем, что у нас стоит в правой части, то есть в нашем случае с внешним моментом. Поэтому первый столбец здесь будет минус mx внешний от s и my1 внешний от s. А второй столбец остается такой же. А нулевое s квадрат плюс d бета s а 6 плюс f. И дельта бета. Получаем таким же образом, только заменяем не первый столбец, а второй. Столбец коэффициента, стоящий перед бета. Минус hs и нулевой s квадрат плюс бета hs минус mx внешний от s m y1 внешний от s. Все. А теперь остается найти эти определители и подставить вот эти две зависимости. Давайте это и сделаем. Альфа от s. Это у нас получится большая гермодия. В числителе. где у нас вот дельта. Да? Давайте сначала знаменатель. Он будет общий, сначала знаменатель запишем дельта. Это будет тот же самый характеристический полином, который мы много раз уже записали. И нулевое на А нулевое на С четвертый плюс И нулевое на Д бета плюс А нулевое Д альфа на С кубик плюс H квадрат плюс Д альфа Д бета на С плюс H на R тут S квадрат H на R S. Теперь, соответственно, дельта альфа или будет mx внешний от s умножить на hs плюс y. Плюс y один внешний от s умножить на а на b s квадрат плюс b бета s. И то же самое сделаем с бета от s. Знаменатели у них одинаковые, поскольку это характеристический полином, он не зависит от внешних воздействий, определяется самой системой. Вот эти вот определения. Это будет минус mx внешний от s на u нулевое s квадрат плюс d альфа s и плюс m y1 внешний от s на h s. Таким образом мы с вами получили две формулы определяют. Да.
У нас первый не будет минус внешний.
На мой взгляд. Поскольку я литер дельта записывал как вот эти два коэффициента с плюсами, а эти с минусами, то здесь я также записываю эту с плюсом, а это с минусом. Это не так, как нужно раскрывать, но поскольку у меня дробь, я могу раскрывать и так, а минус сократить. Для того, чтобы у нас характеристический полином был весь с плюсами, а не с минусами, нам, конечно, удобнее сделать так. Мы с вами получили зависимости две. Зависимости углов альфа и бета от внешних воздействий по обеим осям, по x и по y. Теперь, задавая различные внешние воздействия, мы с вами можем определять, как на них будет реагировать стабилизатор по оси прецессии и по оси стабилизации. И первое, с чего мы начнем, мы с вами будем прикладывать постоянные внешние моменты по оси y1 и по оси x, соответственно, и поочередно. Сначала мы с вами посчитаем, что у нас внешний момент по оси x равен нулю, а момент внешних сил по оси стабилизации постоянен. Ну, естественно, нулю не равен. То есть мы прикладываем к стабилизатору постоянный момент. Нас с вами будет интересовать установившееся значение угла альфа и установившееся значение угла бета. Альфа установившееся, это вам где-то кто-то должен был рассказывать, и что иное, как предел альфа от t, и t стремящимся куда? Бесконечно. У нас все в оперативной форме записи, поэтому нам удобнее записать это как предел альфа от s, и s стремящимся так и запишем. Мы с вами рассматриваем случай, когда внешнего момента по оси нет, по оси x у нас нет, вот этих вот двух составляющих у нас нет, поэтому у нас только вот эта составляющая и знаменатель. При s, стремящемся к нулю, что у нас получается? Вот здесь мы с вами s можем вынести за скобку, одну, и эта одна s сократится с одной s знаменателем. Правильно? Тогда при s, стремящемся к нулю, вот эти вот составляющие обнуляются, а в знаменателе HKR остается, потому что одно S мы сократили. В числителе сокращаем одно S, здесь одно остается, значит, вот эта составляющая обнуляется, d бета на момент остается. В результате пишем M Y1 внешне на d бета делить на HKR.
Можно вопрос?
Да.
А почему у нас только HKR остается? Почему там обнуляется, если мы S выносим?
Потому что здесь s квадрат, и если мы s выносим, s остается, все равно обнуляется.
А, все равно, а, все, есть, все.
Это так математика. Бета установившаяся. Это предел. Бета от s и s стремящихся к нулю. То же самое, это составляющей нет. Вот это S с одной S знаменателя сокращается. В результате вот эти вот три слагаемые при S стремящемся к нулю обнуляются. Знаменатель остается HKR, числители M на H. H сократилось. Получаем в результате M, Y1 внешнее, делить на KR. Ничто иное, как тот самый бета со звездочкой, который мы с вами, вот когда рассматривали принцип действия, записывали. Совпадает то, что мы с вами получили, с тем, что мы, о чем мы говорили раньше? Или не совпадает? Что касается угла бета, то полностью совпадает. Что касается угла альфа, раньше мы с вами говорили, что по оси стабилизации в силовом стабилизаторе осуществляется астатическое регулирование. То есть никакой ошибки стабилизации нет. А в данном случае у нас с вами получилось, что ошибка стабилизации есть. В чем же, собственно говоря, дело? Но для того, чтобы с этим разобраться, давайте попытаемся еще раз вернуться к физике приведения силового стабилизатора при действии на него внешнего момента по оси стабилизации. Для этого еще раз изобразим его кинематическую схему. Попробуем рассмотреть поведение этого гиростабилизатора под действием внешнего момента. Мы с вами говорили о том, что принцип действия силового стабилизатора мы рассматриваем в три этапа. На первом этапе, когда когда t равно нулю, и угол b равен нулю, под действием вот этого внешнего момента у нас возникает скорость прецессии в этой точке, равная n и y1 внешний делить на h. С этой скоростью гироскоп прецессирует, поворачиваясь в абсолютном пространстве. И как только вектор h начинает двигаться в абсолютном пространстве, естественно, возникает момент сопротивления гироскопа, гироскопический момент, который направлен в противоположную сторону внешнего момента. И этот гироскопический момент равен h на бета-стучке, то есть равен внешнему. И на первом этапе полностью один уравновешивает этот внешний момент. Ну, сейчас я, в принципе, говорю все то, что у нас уже, он даже два раза уже рассматривал. На втором этапе, когда у нас время больше нуля, то есть у нас появляется уже не нулевой угол бета. Как только появляется угол бета, сигнал с датчика угла приходит на двигатель разгрузки, который создает момент разгрузки, действующий со стороны привода, то есть со стороны основания, на гироскоп, являющийся гироскопом внешним. В результате чего на гироскоп действуют два внешних момента, вот этот вот внешний возвышающий и вот этот вот разгрузки, направленные они в разные стороны. Гироскоп, естественно, прецессирует теперь под действием разницы этих моментов. С угловой скоростью b с точкой равной m y1 внешний минус m y1 разгрузки делить на h. Но для полноты картины нужно написать косинус β, хотя это не принципиально. Для малых β можно считать косинус равным единице. Поскольку движение в абсолютном пространстве вектора кинетического момента продолжается, у нас есть гироскопический момент. Гироскопический момент проекции на ось y1 будет равен h косинус бета на бета-стучке. То есть будет равен разнице внешнего момента и момента разгрузки. То есть момент внешний – это сумма гироскопического и момента разгрузки. Получается, что на втором этапе стабилизации у нас внешний момент уравновешивается суммой гироскопического момента и момента разгрузки. При этом, в силу того обстоятельства, что прецессия у нас сохраняется, угол бета у нас растет, следовательно, момент разгрузки пропорциональный углу бета растет, следовательно, разница внешнего момента и момента разгрузки уменьшается, следовательно, скорость прецессии уменьшается, а значит и гироскопический момент уменьшается. То есть на втором этапе у нас гироскопический момент уменьшается, момент разгрузки растет, и у нас происходит как бы замена момента гироскопического моментом разгрузки. Функция компенсации внешнего момента постепенно от гироскопа передается приводу разгрузки. То есть двигатель разгрузки. И все это будет происходить вплоть до третьего этапа. Когда мы с вами достигнем некого значения угла бета со звездочкой, при котором внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки. Рано или поздно это произойдет. Момент разгрузки это КР на бета со звездочкой. Отсюда бета со звездочкой. Это m y1 внешний делить на kr, что полностью совпадает вот с этим вот, с этой формулой, которую мы с вами учили. Ну и последний вопрос, который у меня к вам остается. Мы с вами снова рассмотрели принцип действия, опять-таки вот этой вот ошибки нигде не увидели. Значит, где-то что-то мы делаем неправильно, либо аналитически, либо когда рассматриваем физику. Ошибка, которую мы с вами получили, определяется коэффициентом Денфюра, либо оси х. То есть, соответственно, чтобы о ней что-то говорить, мы должны этот темпирование здесь как-то ввести и посмотреть, повлияет оно или нет. Но, естественно, повлияет. Тогда, когда у нас будет существовать бета с точкой, то есть фактически это в основном второй этап стабилизации, у нас из-за того, что есть не только абсолютное движение, но и относительное, поскольку основание неподвижно, будет, естественно, возникать темпирующий момент бета на бета с точкой, направленный в противоположную сторону вот этой вот скорости бета с точкой. И этот демпфирующий момент будет воздействовать на гироскоп. Это будет сопротивление среды. Для гироскопа этот момент будет являться внешним моментом. И гироскоп под действием этого внешнего момента начнет совершенно благополучно прецессировать, совмещая вектораж с этим моментом внешних сил. То есть поворачиваясь вокруг оси Y1 с угловой скоростью альфа с точкой. Чему равной? Д-бета на бета с точкой делить на кинетический момент. Я позволю себе косинус бета опустить силой его близости к единице. Нас с вами интересует угол альфа. Зная альфа с точкой, мы можем с вами найти угол альфа. Проинтегрируя все это при нулевых начальных условиях, мы получим, что альфа – это дбета на бета делить на h. Остается только определить, а что такое бета, собственно говоря. Поскольку мы предполагаем, что альфа – это угол, на который мы отклонимся в результате работы канала стабилизации, то очевидно, что бета – это тоже угол, на который мы отклонимся в результате работы канала стабилизации. Время, которое уйдет на поворот на углу бета и поворот на углу альфа – это одно и то же время. Это первый, второй и третий этап, конечно. Поэтому бета здесь – это как раз вот это бета со звездочкой. Максимум, до которого мы с вами доберемся. Ну и подставляя сюда этот бета со звездочкой, мы получаем дбета на m y1 внешний, делить на h1. Что совпадает с полученной нами с вами формулой, которую мы получили аналитически. То есть мы должны с вами понимать, что вот эта ошибка, которую мы получили, установившаяся, это не статическая ошибка стабилизатора. Необходимости в этой ошибке для того, чтобы работал канал стабилизации, и вообще работал стабилизатор, нет. Если бы мы с вами смогли для бета сделать нулю равный, у нас бы этой ошибки не было. Поэтому эта ошибка всего лишь инструментально. Это наша неспособность с вами обеспечить нулевое демпфирование по оси x. Это ошибка, ошибка наличия дрейфа из-за демпфирования по оси x. Фактически вот эту ошибку можно считать ошибкой из-за дрейфа. Это не статическая ошибка стабилизации. Это ошибка, возникающая из-за дрейфа стабилизатора в процессе работы канала стабилизации. Это важно понимать. Эта ошибка не является статической ошибкой, это ошибка, возникающая вследствие дрейфа стабилизатора вот за то время, пока у нас происходит перераспределение ролей от гироскопа к моменту разгрузки. Эта ошибка действительно в стабилизаторе присутствует. В силовом стабилизаторе, я вам говорил, всегда нужно стремиться минимизировать величину дбета, если мы действительно дбета делаем очень маленькой. А коэффициенты, коэффициент разгрузки и кинетический момент у нас очень большие, то в принципе эта ошибка будет очень-очень мала. Давайте попробуем ее посчитать. Ну, предположим, что внешний момент у нас где-нибудь 100, ну, 10 квадратов, да, сантиметров на сантиметр. Дбета. Ну, давайте возьмем. 1 сантиметр на сантиметр. Кинетический момент 10^4 сантиметр в секунду. И КР, как мы с вами говорили, тоже где-то 10^4, 10^5. Ну давайте 10^4, чтобы не так много. И все это, поскольку у нас здесь размерности одинаковые, везде сантиметр, 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 можно без размерности сразу подставить в это выражение. Здесь у нас будет 10 квадратов на 1 здесь 10, 8. 10 минус 6. Чего? 10 минус 6. Чего? В чем? Если умножить на 2 на 10 в пятой, получим секунды. То есть это 0,2 угловые секунды. Величина действительно очень-очень маленькая. Ну и потом надо отметить, что эта величина при коэффициенте КР 10 в четвертой, если возьмем 10 в пятой, то будет 0,02 секунды. Величина, о которой, в принципе, можно даже не говорить. И по первому пункту это все. Второе. Будем рассматривать поведение нашего стабилизатора при постоянном моменте по оси х. То есть my1 внешний у нас равно нулю, а mx внешний у нас равен. Он у нас постоянный. Нулю не равен.
А вот 2 секунды, это у нас получилась ошибка.
Да. Угу. Все. Ну, об этом мы не посчитали, поскольку у нас все-таки ошибка стабилизации волнует. Можно об этом тоже посчитать. Там тоже получится. Итак, если у нас момент внешний действует по оси x, то есть этот момент уже приложен к самому гироскопу, то у нас альфа установившаяся будет равно пределу альфа от s при s стремящем секунду. Вот этого слагаемого у нас с вами нет. Второго, поскольку момент по оси у нас равен нулю. При s равном нулю, вот этот слагаемый у нас обнуляется, остается в числителе mx на kr. Знаменатели все слагаемые пропорциональны s, соответственно, там при s стремящемся нулю будет 0. И в результате альфа, установившаяся у нас, стремится к бесконечности. И что это за у нас получается такого?
Неопределенно.
Что у нас
происходит?
Ну, естественно, вы же должны себе представлять, если я приложу к гироскопу по оси x внешний момент, у меня возникнет прецессия вокруг оси y1. И если этот момент у меня действует бесконечно долго, у меня бесконечно долго прецессия. Угол у меня к чему будет стремиться?
Бесконечность.
Бесконечность. Это логично. Вот чтобы это нам с вами утвердить, давайте попробуем найти установившееся значение угловой скорости. Мы же предполагаем, что скорость должна быть постоянной, если внешний момент постоянный. Это у нас будет предел s умножить на альфа от s при s стремящемся к нулю. Домножая альфа от s на s, одно s знаменатель у меня сокращается. При s стремящемся к нулю вот этого слагаемого нет, в числителе mx на kr. В знаменателе h на kr остальное обнуляется. Kr и kr сократилось, получаем mx внешний будет наш. Ну это действительно скорость процессии. В этом мы с вами были правы. Бета установившаяся. Это предел бета от s при s стремящемся к нулю. Что у нас здесь получается? Вот этого слагаемого у нас нет. В этой скобке одно s мы выносим за скобку и с одним s знаменателем сокращаем. В результате при s стремящемся к нулю вот это все равно обнулится, потому что здесь одно s останется. Поэтому в числителе останется mx на t альфа. А в знаменателе все обнуляется, кроме последнего. H на kr. Получаем такую зависимость. Минус mx внешний на d альфа будет на h на kr. Ну, если сравнивать с ошибкой по альфа из предыдущего случая, ну, приблизительно они будут одного порядка. Моменты внешние, конечно, действующие по оси x, они существенно меньше, чем моменты, действующие по оси y1, но при этом демпфирование побольше по альфа, чем по бета. Поэтому приблизительно все нивелируется, уровень будет одинаковый. Может быть, по бета вот в данном случае будет чуть побольше. Но бета для нас это не криминальный угол. Если он в пределах там, градуса, полградуса, нас это вполне устроит. Анализатор будет совершенно замечательный. Но и все равно давайте к физике мы с вами обратимся. Еще раз нарисуем кинематическую схему и рассмотрим поведение стабилизатора при действии на него внешнего момента по оси x. Что касается поведения стабилизатора по оси y1, здесь все очевидно. Если вот такой внешний момент постоянно действует на гироскоп, то гироскоп начнет прецессировать, увлекая за собой платформу стабилизатора. Прецессировать будет вокруг оси y1 с угловой скоростью альфа с точкой, которая у нас равна mx внешний. Ну, с точностью до косинуса. И вроде бы здесь у нас все понятно и логично. Возникает вопрос, а откуда тогда возникает погрешность по бета? Или отклонение по бета? Или погрешность? Поскольку отклонение по бета определяется величиной демпфирования, коэффициента демпфирования по оси y1, то логично предположить, что некое демпфирование у этой оси возникает. Оно действительно возникает. Мы с вами рассматриваем принцип действия стабилизатора на неподвижном основании. Следовательно, вот эта вот абсолютная угловая скорость прецессии гироскопа, она же относительная. Раз она относительная, то в противоположную ей сторону возникает демпфирующий момент альфа умножить на альфа с точки. Сопротивление среды. Да плюс еще демпфирование, которое возникает в приводе красного.
Там целая картина упала вся.
Так, ладно, как первое, интересно, давайте 5 минут оставим. Значит, возникает демпфирующий момент. Этот демпфирующий момент для стабилизатора является внешним моментом. Стабилизатор на него отреагирует точно так же, как он у нас реагировал на вот этот вот внешний момент, который мы на него подавали сами. То есть мы опять должны с вами рассмотреть три этапа. На первом этапе, когда угол бета равен нулю, у нас с вами, я буду уже как более скомпленно, да, чтобы не повторяться по 10 раз. На первом этапе вот этот внешний момент у нас компенсируется гироскопически, h на бета с точки. Под действием вот этого момента возникает рецессия, возникает бета с точкой направлена в вот эту сторону, а при наличии вот такой угловой скорости бета с точкой возникает гироскопический момент, направленный вверх. И вот этот гироскопический момент на первом этапе стабилизации равновешивает демпфирование. На втором этапе при t больше нуля, при бета больше нуля, вот этот внешний момент у нас будет уравновешиваться суммой моментов гироскопического, и из-за того, что возник угол бета, возник момент разгрузки и момент разгрузки. То есть d альфа на альфа с точки будет равно h на бета с точки плюс КР на бета. Гироскопический плюс момент разгрузки. И, наконец, на третьем этапе стабилизации у нас внешний момент будет полностью уравновешен моментом разгрузки. Вот этот внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки. И отсюда мы, естественно, можем найти, чему у нас равен угол бета. Это d альфа на альфа с точки делить на КР. Альфа с точки мы с вами знаем. Вот он. Mx внешний наш. Получаем d альфа. Fx внешний. Делить на h. КР. Какие-то ошибки для нас не так страшна. Это ошибка по углу бета. Это, конечно, может несколько снизить эффективность составляющей кинетической момента, чуть-чуть больше пропорционные свойства. Но опять-таки это достаточно малые углы. Косинус бета это практически единица. Больших проблем это нам не доставит. И это на сегодня все.
Покажите, у какая-нибудь по оси или чтобы у нас
зачем?
Это же упор.
Стабилизатор?
Да.
Стабилизатор есть какие-то упоры, которые ограничены областью применения. Вообще, в принципе, он у нас управляемый, мы должны иметь возможность управлять. Упоры ставят, потому что в конце концов, скажем так, все, что как у вас в ТЗ написано, так не делайте. Если у вас написано, что у вас неограниченный угол, значит, упоры не ставите, и у вас угол
неограниченный.
От упора до упора у вас будет степень свободы. На самом деле, у любого стабилизатора, у любого гироскопа угол работы, рабочий угол всегда ограничен. Никогда не дает вас...
Как вы скажете, что
работает?
Вы делаете стабилизацию,
у вас нет упора. Вы настраиваете, где-то там ошибка, у вас будет.